новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Опубликованы первые данные расшифровки черных ящиков самолета Ту-134, потерпевшего катастрофу под Петрозаводском. Новая российская выходка против знаменитого футболиста, выступающего в России. Экс-чемпион мира Роберто Карлос ушел с поля в знак протеста против поведения одного из болельщиков. Россия, Белоруссия и Казахстан договорились о беспошлинном ввозе гражданами товаров на сумму до 10 тысяч евро. Президент США Барак Обама огласил план вывода американских войск из Афганистана. Европейский Союз обеспокоен отказом российского Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Скандал в Петербурге в связи с запретом на проход в метро инвалидов. В ситуацию намерен вмешаться уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. И культура. В Москве открывается 33-й международный кинофестиваль. Сегодня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал первые данные расшифровки черных ящиков пассажирского самолета Ту-134, разбившегося недалеко от аэропорта Петрозаводска в понедельник вечером. В результате этой катастрофы погибли 45 человек, 7 получили тяжелейшие травмы и находятся в больницах. Последние новости о расследовании этой трагедии расскажет моя коллега Евгения Назарец. Она сейчас со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Евгения, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Сегодня на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета появилось сообщение о первых результатах, как вы уже сказали, работы с так называемыми черными ящиками, и правильнее их называть бортовые самописцы. Так вот, несмотря на то, что звуковая информация значительно зашумлена и имеется большое количество мест, требующих восстановления, тем не менее специалисты, эксперты Межгосударственного авиационного комитета уже пришли к выводу, что двигатели воздушного судна работали до его столкновения с землей. Какой-либо информации от экипажа и по записям параметрического самописца об отказах или неисправностях систем самолета не зарегистрировано. Таким образом, наблюдатели или сторонние эксперты уже делают выводы, что подобная информация может свидетельствовать о том, что все-таки причиной этой катастрофы с большой вероятностью может являться ошибка экипажа.
Евгения, закончилась ли процедура опознания погибших?
Сегодня закончится. Об этом говорит глава Минздрава Карелии Валентина Улич. К данному моменту опознаны 43 жертвы крушения, двоих еще предстоит опознать. И сегодня из Петрозаводска начали отправлять тела погибших в другие города, ведь среди пассажиров самолета были и жители отдаленных регионов России, и граждане других государств. Кстати, похороны жертв авиакатастрофы в Карелии, где сейчас продолжается трехдневный траур, начнутся в пятницу. Состояние 7 человек, выживших в авиакатастрофе, остается стабильным. Об этом также сообщила министр здравоохранения Карелии. Но медики воздерживаются от прогнозов. У большинства пострадавших ожоги до 80% поверхности тела. И очень часто подобные повреждения оказываются несовместимыми с жизнью.
Евгения, появились ли какие-то новые свидетельства очевидцев, которые были на месте трагедии в первые минуты после произошедшего?
Да, свидетелями этой аварии, первыми свидетелями этой аварии стали неподалеку живущие дачники и люди, которые проезжали в машинах по трассе, на которую упал самолет. Они говорят о том, что первыми приехали как раз пожарные и медики, не относящиеся к аэропорту, а из аэропорта уже позже. Это одно из существенных обстоятельств, на которые обращают внимание очевидцы. Многие из них сегодня, вот в эти минуты, вероятно, получают награды за отвагу на пожаре от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Каждый из них говорит, что на его месте поступил бы так же любой другой, но при этом рассказывает, что десятки людей, очевидцы, просто стояли и снимали это на камеры мобильных телефонов.
Спасибо, Евгения. Евгения Назарец рассказала последние новости о расследовании катастрофы пассажирского самолета Ту-134 под Петрозаводском. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Крупный скандал разгорается в российском футболе в связи с очередной российской выходкой болельщиков против иностранных футболистов. Накануне в Самаре один из зрителей матча местного клуба «Крылья Советов» против махачкалинского «Анжи» бросил в игрока этой команды, экс-чемпиона мира, бразильца Роберто Карлоса, банан. Это уже второй подобный случай. Первый произошел несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге. После этого инцидента Роберто Карлос снял с себя повязку капитана Анжи и досрочно покинул поле. О комментариях свидетелей этого инцидента, реакции российских футбольных чиновников на него расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Алексей. Удалось ли уже найти, собственно, человека, кинувшего в Роберто Карлоса банан?
Добрый день, Марк. Пока не удалось, и, честно говоря, сомнительно, что удастся. Ведь первый случай, который был ровно в день открытия чемпионата России нынешнего года, произошел в Санкт-Петербурге, где лидер российского футбола «Зенит» принимал Анжи, один из перспективных клубов премьер-лиги. И вот не просто во время матча, а во время открытия, во время церемонии поднятия флага России и чемпионата России, кто-то из питерских фанатов протянул Роберто Карлосу банан. То есть это не просто это было сделано во время игры, а я бы сказал, с изощренным цинизмом. И тогда «Зенит» был наказан, оштрафован на 300 тысяч рублей, и нам был найден виновник этого события. Но тогда это было заснято крупным планом кем-то из болельщиков, кто-то на видеокамеру или на телефон это снял. Сейчас же в Самаре, во-первых, банан был брошен с трибуны, и совершенно непонятно, работала ли там хоть какая-либо камера, был ли там хоть какой-либо мобильный телефон, да еще внимание было сосредоточено на игре. А во-вторых, сказать, что в Самаре власти работают с болельщиками так же, как питерские власти с питерскими болельщиками, тоже нельзя. Скорее всего, виновник этого события найден не будет, несмотря на то, что, скажем, руководитель, глава Российского футбольного союза, это срочно, Сергей Фурсенко, срочно собрал внеочередное бюро исполкома РФС. Затем, очевидно, сегодня или завтра пройдет заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Фурсенко обещает пригласить представителей клуба «Крылья Советов» и, разумеется, наказать виновника строжайшим образом. По мнению Сергея Фурсенко, с «Крыльев Советов» в худшем случае могут быть сняты 3 очка. Впрочем, они и так уже потеряли 3 очка в этом матче. Напомню, он же выиграл со счетом 3-0. И разумеется, может быть оштрафован клуб как минимум на те же самые 300 тысяч рублей, что и «Зенит». Но, конечно, это надо заметить, что по отношению к Роберто Карлосу это вообще безобразное поведение российских болельщиков. Я не хочу проводить какие-либо аналогии, параллели, сравнивать, скажем, Роберто Карлоса и Питера Адемвинги, футболиста из Нигерии, который играл в «Локомотиве» несколько лет назад, и ему тоже похожий жест показали с трибуны, нарисовали специально плакат с бананом. Адемвинги после этого уехал в Англию и очень много говорил плохого про российских болельщиков и вообще про нравы в российском футболе. Но Роберто Карлос – это же вообще знаковая фигура, это чемпион мира. Ладно бы, допустим, он бы отличался каким-то некрасивым поведением, как-то провоцировал болельщиков. Во-первых, он до своих 37 лет прекрасно играет в футбол, уж получше, чем, по крайней мере, 9/10 прочих российских футболистов, более молодых и более, что называется, работоспособных. Роберто Карлос, кроме того, прекрасный человек, очень улыбчивый, очень веселый, очень общительный, работает с болельщиками, встречается, отец многих детей. Но куда ни посмотри, везде сплошные положительные качества. И уж кому, как не ему, меньше всего подходит быть адресатом такой безобразной выходки. Конечно, это характеризует российские футбольные нравы, несмотря на все принятые какие-то хартии в защиту футбольных положительных качеств, в защиту правил игры в футбол, правил поведения на футболе. Думаю, что если РФС удастся найти виновника и строжайшим образом его наказать, это будет похоже на чудо. Но, честно говоря, надежды на это немного.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов рассказал о реакции российских футбольных чиновников на скандал с экс-чемпионом мира Роберто Карлосом, который, напомню, накануне стал жертвой очередной российской выходки болельщиков, на этот раз на стадионе в Самаре. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
К сегодняшнему дню опознаны 43 из 45 погибших при крушении пассажирского самолета под Петрозаводском. 7 пострадавших остаются в клиниках. В Кизлярском районе Дагестана во время спецоперации убиты 2 боевика. В Тихоокеанском военном суде сформирована коллегия присяжных для рассмотрения дела об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Уголовное дело бывшего офицера государственной охраны Николая Мельниченко направлено в Генпрокуратуру Украины. В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза. Главная тема – острый долговой кризис в Греции. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Июньское кинообозрение, «Меланхолия», «Нью-Йорк в московском гараже», «Польский фестиваль в Гдыне», «Ян Швангмайер о психоанализе». Размер не имеет значения. Лучшие павильоны Венецианской биеннале. «Поверх барьеров» на волнах свободы в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в сегодняшней прессе и комментарии. Страны таможенного союза Россия, Белоруссия и Казахстан договорились о беспошлинном ввозе гражданами товаров на сумму в 10 тысяч евро. Ранее эта норма была почти в 7 раз меньше. Кто был за, а кто против этого соглашения? Почему и каким последствиям оно приведет? Тему продолжит обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева.
Решение об увеличении предельной стоимости планируется принять на ближайшем заседании Комиссии таможенного союза в середине июля, сообщили собеседники ведомостей. Его могли принять и вчера, но документы поступили белорусской и казахской сторонам слишком поздно. Решение Комиссии таможенного союза вступает в силу через месяц после их принятия, то есть лимит может быть увеличен уже в августе. Российские таможенники не поддерживают поблажки. Нынешние правила и так достаточно либеральные, а увеличивая возможность ввоза товаров можно достичь негативного эффекта для отечественных производителей, полагает руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов. Как подчеркнул Бельянинов, 10 тысяч евро – сумма очень серьезная, и если она будет узаконена, стоит ожидать увеличения объемов челночной торговли. По его мнению, сегодня этот вид бизнеса давно превратился в способ доставки огромных товарных партий как на территорию России, так и на территорию всех трех стран таможенного союза. Андрея Бельянинова цитирует «Новое известие». Чтобы понять, о чем беспокоится Федеральная таможенная служба, неплохо бы узнать, что везут граждане из-за границы. В конце марта сами таможенники составили общий отчет за 2010 год, в котором на первом месте стоят средства наземного транспорта. Львиную долю в ней составили легковые автомобили. Далее идут суда, лодки, другие плавсредства и мебель. В то, что все это летит в Россию самолетами, как-то не верится. А вот суммы, приходящиеся на готовые текстильные изделия и текстильную одежду, гораздо меньшие, видимо, как раз и характеризуют основную массу товаров, которую привозят авиапутешественники. В целом же поступление в федеральный бюджет России за счет таможенных платежей физических лиц в прошлом году достигли 23 миллиардов 900 миллионов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Если норма ввоза будет увеличена, она, конечно, уменьшится. В этом новое известие видит главную причину беспокойства Федеральной таможенной службы. Противоположная позиция у Минэкономразвития. Граждане должны видеть выгоду от создания таможенного союза, а те, кто занимается серым импортом, ввозят товаров гораздо больше, чем на 10 тысяч евро, и не через зеленый коридор, сказал ведомостям чиновник министерства. С контрабандой нужно бороться через комплекс мероприятий, мониторинг направления определенных групп лиц, а не созданием дополнительных проблем для добропорядочных граждан. Минфин поддерживает увеличение лимита, сказал изданию замминистра Сергей Шатал. В Минпромторге и секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова от комментариев отказались. Нынешний порог стоимости слишком мал, поддерживает решение властей представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Туристы зачастую вынуждены просить при покупке товара чек на меньшую сумму, чтобы не столкнуться с проблемами на границе, рассказывает она. Например, так делают те, кто ездит за шубами в Грецию. По мнению Тюриной, увеличение порога до 10 тысяч евро позволит туристам спокойно совершать покупки, не беспокоясь о нарушении закона. Производители одежды, обуви и так находятся в непростом положении, а теперь станет еще сложнее, уверена президент Российского союза обувщиков и кожевников Александра Андрунакиевич. Мы писали письмо в правительство с просьбой не принимать подобное решение, но нас не услышали. Она ожидает наплыва челноков с китайскими товарами. В западных странах гражданам разрешено ввозить товаров максимум на 150-200 евро, говорит Андрунакиевич. Прокомментировать грядущее нововведение я попросила руководителя отдела консалтинга и аудита группы компаний «Аудит А» Олесю Старкову.
В принципе, я могу, конечно, как любой человек, наверное, с двух сторон оценить меру. Во-первых, как физическое лицо, то есть, как, собственно говоря, обычный гражданин, да, безусловно, я за, наверное, такую меру, как просто рядовой человек, который, может быть, полетит и, естественно, захочет как можно больше для себя что-то привезти для своих друзей, для своих знакомых. Конечно, увеличение лимита, оно замечательная мера, наверное, будет. Если же говорить как специалист, экономист, в принципе, да, безусловно, я против. Потому что собственно говоря. Я согласна с людьми, которые занимаются производством, и ювелирным каким-то, да, и производством одежды, обуви, то есть каких-то потребительских товаров. Только, безусловно, меня мало что может разубедить о том, что челноки воспользуются вот этой вот новой мерой. Несмотря на то, что говорят, что там какие челноки, да, челноки обычно это наземный транспорт, это там какие-то перевозки все-таки машинами либо фурами, а все равно есть ряд, может быть, даже не столько элитных товаров, да, сколько которые можно провести и воздушным транспортом в том числе. И, безусловно, эта мера будет использоваться немножко не по назначению, потому что, на мой взгляд, все-таки вот эта вот грань для личного пользования и для последующей реализации, она очень тонкая. И доказывать ее таможнику, мне кажется, будет достаточно сложно. Я даже не знаю, с каких соображений, если честно, была это увеличена. Но могу предположить, да, собственно говоря, потому что пробежалась по отзывам в том числе. Могу предположить, откуда ветер дует. Но что касается российских производителей, это никак не поддержит однозначно и будет только в минус.
Руководитель отдела консалтинга и аудита группы компаний «Аудит-А» Олеся Старкова об увеличении беспошлинного ввоза товаров физлицами с 1,5 до 10 тысяч евро. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Президент США Барак Обама выступил в среду вечером с речью, в которой он изложил план вывода войск из Афганистана и завершения афганской кампании. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Барак Обама подписал директивы о полномочиях военачальников в применении кибернетических атак, а также о порядке других действий с использованием компьютерных сетей против неприятеля и при повседневной разведывательной деятельности за рубежом. Эти директивы содержат подробное описание условий, при которых военные должны запрашивать одобрение президента на конкретную кибератаку. Документ, по сути, интегрирует киберсредства в американскую стратегию ведения войны. Директивы были подписаны президентом более месяца назад, но об этом стало известно только в минувшую среду, после завершения двухлетней работы Министерства обороны США над правилами кибервойны, Соединенные Штаты вместе с союзниками приступают к выработке всеобщих основных принципов такой войны. Утвержденные Обамой инструкции Пентагона во многом схожи с теми, что регламентируют применение других средств ведения войны – ядерных боезарядов, ракет и секретной разведки. Министерство обороны не публикует этот комплексный документ. Однако, по сведениям непоименованных источников в Пентагоне, в документе описываются киберсредства, которые американские военные могут использовать в условиях как мира, так и военного конфликта. В их числе запуск компьютерного вируса, электронное воздействие на вычислительную систему неприятеля с доведением ее до отказа, выведение из строя электрических или компьютерных сетей, а также передача компьютерных кодов другим странам при проверке межсетевого взаимодействия с тем, чтобы в случае военного конфликта с этими странами облегчить кибератаки против них. До сих пор знания о кибервойне практически ограничивались фактами атак на правительственные компьютерные сети Эстонии и Грузии несколько лет назад. Американские официальные лица и эксперты склонны были рассматривать киберпреступления, кибершпионаж и кибервойну по отдельности. По мнению заместителя помощника министра обороны по киберполитике Роберта Батлера, недавняя серия изощренных кибервзломов в подразделениях Пентагона – это еще не кибервойна. То, что происходит в настоящий момент, мы в основном рассматриваем как криминальную активность хакеров. В подобных случаях для нас всегда важно определить, во-первых, что именно произошло, и, во-вторых, вид угрозы. По мнению другого эксперта, профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Герберта Томпсона, подобные атаки могут стать началом сценария электронной битвы во время войны. Томпсон приводит в пример осуществленный с территории Китая недавний взлом сотен аккаунтов почтового сервиса компании Google, а также хакерскую атаку на компанию Lockheed Martin, которая является крупнейшим поставщиком вооружения и техники для Пентагона. Мне кажется, что сегодня мы становимся свидетелями рекогносцировочных действий в преддверии кибервойны. Вероятнее всего, это серия небольших, но изощренных поединков, где атакующие в лице целого государства проводят зондаж, сбор информации и накапливает новые инструменты кибервойны. В данном случае ведет сбор данных о людях, представляющих собой объекты особого интереса. Вот в чем сущность стадии, на которой мы сейчас находимся. По мнению Кристин Лорд, вице-президента Вашингтонского центра новой американской безопасности, киберугроза Соединенным Штатам действительно существует, но она не является неминуемой. Надо пытаться понять мотивацию людей, которые стоят за киберугрозой. Я не думаю, что это целое государство. Китайцы, к примеру, инвестировали столько денег в американскую финансовую систему, что они же больше всех и пострадают от кибератак против Америки. Думаю, что прежде всего нам следует обратить внимание на уголовников и террористов, у которых все больше возможностей приобрести средства электронных атак на открытом черном рынке. Вместе с тем следует признать, что по имеющимся сегодня отдельным примерам этих атак мы не в состоянии получить полное представление о будущих киберконфликтах и кибервойнах. Поэтому в любом случае нам надо создавать лучшее программное обеспечение, укреплять свои системы безопасности. Специалисты по кибербезопасности и представители Министерства обороны смотрят на кибервойну под разными углами, но они согласны в том, что она будет частью любого конфликта в будущем. Недавний директор ЦРУ Леон Панетта, который на днях вступит на пост министра обороны, на недавних слушаниях в Сенате заявил, что Соединенные Штаты должны самым активным образом разрабатывать меры наступательного и оборонительного противодействия возможным кибератакам. Я часто заявлял о существовании огромной вероятности того, что для нас новым Пёрл-Харбором вполне может стать кибератака, которая парализует наши энергетические системы, электросети, системы безопасности, финансовые и государственные службы. Это реальная возможность сегодняшнего мира. Вместе с тем, некоторые эксперты подчеркивают, что хотя кибероружие является очень убедительным, оно не является супероружием, подобным ядерной бомбе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я приношу нашим слушателям извинения за техническую накладку в эфире. Это был материал о подписании президентом США директив о полномочиях военноначальников в применении кибернетических атак, а материалы о речи Барака Обамы, посвященные плану вывода войск из Афганистана, вы, естественно, можете найти на сайте radiosvoboda.ru и услышать в эфире дневных и вечерних информационных программ «Радио Свобода». Сейчас напомню, что сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» будет, как всегда, программа «Время гостей». Почему российская власть не допускает к выборам конкурентов «Единой России»? Отказ Министерства юстиции в регистрации партии «Народные свободы» и перспективы дальнейшей политической борьбы комментируется председатель партии Борис Немцов, ведет передачу Михаил Соколов. Этой же темой мы продолжим через 2 минуты программу «Свобода в полдень». Комментарий представители одного из конкурентов Парнаса на политической сцене, члена Федерального политсовета партии «Правое дело» Бориса Надеждина. Скандал вокруг запрета на доступ в петербургское метро инвалидов-колясочников. И культура. Сегодня в Москве открывается 33-й международный кинофестиваль. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Наш эфир продолжит краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Межгосударственный авиационный комитет сообщил сегодня предварительные данные бортовых самописцев самолета, разбившегося под Петрозаводском. Двигатели работали вплоть до падения самолета. Информации об отказах или неисправностях бортовых систем нет, отметили в ведомстве. В результате крушения погибли 45 человек. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Вчера был ранен сотрудник республиканской милиции. В Тихоокеанском военном суде сформирована коллегия присяжных для рассмотрения дела об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», в результате которой в 2008 году погибли 20 человек. Судебный процесс начнется 28 июня. В Белоруссии не менее 10 участников вчерашней несанкционированной акции «Молчаливой солидарности» будут привлечены к административной ответственности, заявляют правозащитники. По их данным, вчера милиция задержала более 450 человек, около половины в Минске. Уголовное дело бывшего офицера государственной охраны Николая Мельниченко передано в Генеральную прокуратуру Украины для возобновления расследования в связи с убийством оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Генеральная прокуратура Казахстана направила повторный запрос в Австрию об экстрадиции бывшего казахстанского посла в этой стране Рахата Алиева. Афганские талибы назвали символическим жестом намерение США вывести к концу года из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих. В Брюсселе открывается саммит Европейского союза. Главная тема – острый долговой кризис в Греции. Участники форума также обсудят ситуацию в Ливии и Сирии и вопрос о вступлении Хорватии в Евросоюз. Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь обвинил силы НАТО в убийстве мирных жителей. Он также угрожал нанести ответные удары по городам Европы, Азии и Соединенных Штатов.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Европейский союз высказал обеспокоенность отказом российского Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции» – Парнас. Представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон считает, что подобные действия властей сдерживают политическую конкуренцию и ограничивают выбор избирателей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отметила, что отказ в регистрации фактически исключает участие оппозиционных политиков в предстоящих в декабре парламентских выборах. Между тем, один из лидеров другой российской партии «Правое дело» Борис Надеждин считает, что решение Минюста подтолкнет к переходу в эту организацию некоторых сторонников Немцова и Касьянова. С Борисом Надеждиным побеседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
У меня никакой радости нет по этому поводу, потому что я считаю, что надо регистрировать все вообще партии, которые, ну, там, пытаются зарегистрироваться. А уже пусть избиратель решает, кто из них достоин там присутствия в Думе и все такое.
Господин Немцов вот в интервью Радио Свобода обвинил Суркова и Путина в том, что они не позволили зарегистрироваться их политическому обвинению «Партия народной воли» Парнас.
Я думаю, что если вы имеете в виду администрацию президента, да, то, насколько я понимаю, у них есть общая установка следующая. Никаких других партий лучше не регистрировать, ибо все, что существует, укладывается в эти там партийные системы. Это касается вовсе не только Немцова и Парнаса, да. То же самое история была с партиями там самыми разными. Лимонова и Делягина, там еще какие-то пытались зарегистрироваться. Условием участия в выборах в стране политическим является отсутствие требований о том, что нужно там посадить руководство страны. Мне кажется, это в целом разумное условие. Что не означает, что никто не будет критиковать Путина и Единую Россию. Мы, конечно, будем в правом деле, да.
Но некоторые эксперты утверждают, что вы перешли им дорогу, то есть «Правое дело». После того, как появилась фигура Прохорова, власть, Кремль решил, что вот одной партии...
Вы всерьез думаете, что есть люди, которые размышляют мучительно, за кого будем проголосовать, там, за Немцова или за Прохорова? Мне кажется, совершенно разная группа людей. Кроме того, там совершенно разный потенциал. А настроение в обществе, которое олицетворяет Немцов, и те настроения в обществе, которые олицетворяет «Правое дело» и Прохоров, они во многом совпадают, то есть в части понимания, что Единой Россию нужно от власти там убирать как можно быстрее, менять сам руководство страны, в этой части да. Но средства и понимание, например, можно ли разговаривать с Путиным или Медведевым или нет, абсолютно разное. Опять же, мы больше настроены на участие в выборах, на содержательную дискуссию, а Парнас больше настроен на такую критику начальства в терминах «посадить» там и так далее. Это совершенно разное настроение. Я подозреваю, что очень многие фигуры из тех, кто сейчас в Парнасе, потом окажутся в правом деле. Думаю, что будет именно так.
Это вам интуиция подсказывает?
Слушайте, вот все абсолютно деятели Парнаса, ну, такие, наиболее известные там, и все, кто там бывает, они, ну, все их давно и хорошо знают. Со многими из них, например, с Касьяновым, да, собственно, с Рыжковым, с Меловым и, значит, с Немцовым я работал в свое время там в правительстве, в Думе. Если вы идете на выборы в терминах, значит, все, кто там находится во власти, негодяи, коррупционеры, их всех нужно срочно посадить, ну, естественно, что эти люди будут с вами бороться.
Говорил один из лидеров партии «Правое дело» Борис Надеждин. Хотели бы вы, чтобы в выборах в Госдуму участвовали новые партии? Такой вопрос после отказа Минюста зарегистрировать партию «Народной свободы» наш корреспондент Алексей Собачкин задал жителям города Обнинска в Калужской области.
Не поможет ни новые партии, ни старые. Все будет так же, как и было.
Лично я не хотела бы, так как я считаю, что в нашей стране, вне зависимости от того, сколько партий будет баллотироваться на выборы в Государственную Думу, правящая партия у нас на данный момент пока останется одна, Единая Россия. Поэтому мне, в принципе, все равно.
Да, хотел бы, чтобы участвовали в выборах новые партии. Не было бы такой монополии единороссов.
Я думаю, что было бы лучше, если бы участвовало немного новых партий, а была бы создана какая-то альтернативная партия, чтобы было приблизительно как в Англии, допустим, три больших партии, которые как-то между собой конкурируют. Тогда в этом был бы смысл. А если будут много маленьких партий, они все равно ничего не будут решать, и никакого смысла в их появлении в Думе нет.
Конечно, хотел бы. Как-то эти надоели уже четыре И они все, как бы, все партии власти, все четыре партии, нету оппозиции никакой на самом деле.
Появление новых партий вполне закономерный процесс, появляются новые идеи, новые люди. С этой точки зрения, думаю, да.
Естественно. Партия президента – это не все еще. Надо как-то разобразить, я не знаю, что ли. Демократии нет пока, не вижу.
Мне абсолютно все равно, потому что сколько бы раз не рассчитывал, не надеялась, что мой голос там что-то решает. Да, я вот в это уже все разуверилась, я не первые выборы хожу, не первые итоги вижу их, поэтому... Кто хочет, тот пусть участвует. Мне лично все равно.
Безусловно, потому что именно только мнения различные могут привести к правильному решению. Потому что единый взгляд может привести к ошибкам.
Все равно абсолютно, потому что с приходом новых партий или других лиц в Государственную Думу, в стране и в моей жизни лично тоже ничего не поменяется.
Это должна быть оппозиция какая-то, и выбор тоже.
Ну, наверное, пусть участвует. Какая-то конкуренция.
Ну да, хотели бы, потому что старые не очень устраивают уже.
Я далека от политики, но мне все равно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, хотели ли вы, чтобы в выборах Государственной Думы участвовали новые партии. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге нарастает скандал в связи с тем, что городской метрополитен вдруг закрыл свои двери для инвалидов-колясочников. Руководство метро оправдывается и говорит, что запрет существовал всегда. Тем не менее, в ситуацию уже пообещали вмешаться уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и Общественная палата. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
У всякой истории есть свое начало. В данном случае печальная участь стать застрельщицей скандала – выпала студентке Евгении Гуровой, которая ежедневно ездит на метро в Северо-Западный институт печати. Вернее, ездила, потому что 16 июня ее в метро не пустили. Оказалось, что существует некое устное распоряжение не пускать инвалидов-колясочников. В качестве официальной причины приводится заключение завода-изготовителя эскалаторов, согласно которому безопасное движение на колясках невозможно. Евгения Гурова возмутилась такой унизительной заботе о своей безопасности, ограничивающие ее право на передвижение, а с ней возмутились тысячи петербургских инвалидов, поскольку студентка разместила эту историю в интернете. Хотя телефон городского комитета по транспорту упорно молчит, но уже известно, что петербургские власти провели совещание по проблеме проезда инвалидов в метро и поручили комитету по транспорту и начальнику петербургского метрополитена Владимиру Горюгину проработать вопрос проведения открытого конкурса на лучшую конструкторскую идею по разработке технических средств для безопасного передвижения инвалидов на эскалаторах. Но понятно, что от конкурса до воплощения идеи пройдет не один год, а пока Евгения Гурова тратит на дорогу до института вместо 15 минут 2 часа и неимоверные усилия. 23 июня Комитет по социальной защите проведет совещание с Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАУОРДИ, говорит глава ассоциации Маргарита Урманчеева.
Конечно, метро не приспособлено для колясочников. Но однако в той же Японии, когда наши туда приезжают на соревнования, увидят коляску, и выходит служащий, и он просто помогает им определиться на эскалатор. А дальше им просто помогут подстраховать пассажиров и все. Потому что колясочник, который не удерживает коляску, он не суется в метро, он едет на социальном такси. А тот, кто может, тому просто нужно немножечко подстраховаться. Это не так сложно. Это все решаемо. Не надо ничего дополнительного строить, переоборудовать, миллионы вкладывать, вечно делать проблему из ничего. И потом случаев, когда коляска летела по эскалатору, нам неизвестно. Вот что нагнетать обстановку на ровном месте? Наверное, было бы не так уж сложно вменить в обязанность диспетчеру или охране сопроводить колясочника, который один, может быть, в день проходит на этой станции, сопроводить его вниз. Проблема в головах, а не в транспорте. Никаких инструктивных писем не было. Просто встал кто-то на букву закона. При этом попрошайки проникают туда, и никаких запретов запретов для них нет.
Проблемой озаботился и петербургский уполномоченный по правам человека Алексей Козырев.
Я на это сначала посмотрел с удивлением, но потом, когда подостыл, поговорив больше часа с Горюгиным, начальником метрополитена, я понял, что не все так просто, и не Горюгин это придумал. Колясочники, инвалиды, конечно же, и так обделены своими возможностями, и не дать им возможность пользоваться самым таким публичным методом передвижения, как метрополитен, это очередная дискриминация. Действительно, по всем ГОСТам, нормам, правилам и так далее, эскалаторы не предусмотрены для передвижения колес. Я вот что думаю, что все-таки то, что сейчас предлагают капитальные какие-то затраты, фуникулер типа и так далее, все это заоблачно по времени. Пусть на каждой станции стоит человек, мужчина, мог бы помочь инвалиду войти на эскалатор, повернуть коляску так, чтобы она не съезжала боком, и помочь ему спуститься.
К сожалению, в таком отношении к инвалидам в России нет ничего нового, говорит член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Отношение к инвалидам в России всегда было как абсолютно ненужным и лишним людям. Поэтому их убирали с глаз долой, вот начиная с послевоенных времен, когда всех инвалидов отечественной воды свозили в монастыри, там, на Валаам, еще куда-то. Это отношение сохранилось. И сейчас оно опять проявилось. Весь цивилизованный мир относится к инвалидам с чрезвычайным почтением и все делает для того, чтобы инвалиды не чувствовали себя выключенными из жизни. У нас нет ни автобусов, ни троллейбусов, ни трамваев, которые были бы приспособлены к инвалидов возить. Метро, конечно, не приспособлено для этого. Но и самое простое, что при этом можно сделать, не пущать. Ну, вот так и живем.
Свой голос в защиту права инвалидов-колясочников ездить на метро уже поднял российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, а общественная палата обратилась с открытым письмом к Валентине Матвиенко. По нашему мнению, такой запрет является прямым нарушением федерального законодательства, говорится в письме, авторы которого особо отмечают, что этот запрет введен только благодаря устным инструкциям, за нарушение которых дежурных лишают премии, и что такое отношение к инвалидам – это позор на весь мир. Между тем, уже появились сообщения о том, что в петербургскую подземку не пускают и родителей с грудными детьми в колясках. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
К сегодняшнему дню опознаны 43 из 45 погибших при крушении пассажирского самолета под Петрозаводском. 7 пострадавших остаются в клиниках. В Тихоокеанском военном суде сформирована коллегия присяжных для рассмотрения дела об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Уголовное дело бывшего офицера государственной охраны Николая Мельниченко направлено в Генеральную прокуратуру Украины. В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза. Главная тема – острый долговой кризис в Греции. Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь обвинил силы НАТО в убийстве мирных жителей. Суд в Амстердаме сегодня оправдал голландского политика Геерта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации. В Москве в кинотеатре «Пушкинский» сегодня открывается Московский международный кинофестиваль. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Афганская стратегия президента Обамы. Военная кампания сворачивается.
Комментарии экспертов.
Сделка по Белорусскалию. Спасут ли Александра Лукашенко?
Право автора.
Виктор Шендерович, мы расслышали молчание.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 20 июня составила 0,2, а с начала года 4,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3 и 4,3% соответственно. Власти России намерены допускать к работам на внутреннем морском и континентальном шельфе только нефтегазовые компании, имеющие достаточный объем финансовых средств для ликвидации форс-мажорных ситуаций, в частности разливов нефти, а также возмещения экологического ущерба, заявил глава правительства страны Владимир Путин. Соответствующий перечень требований к таким компаниям, по его словам, планируется принять законодательно. Федеральная служба статистики России во втором квартале 2012 года проведет обследование доходов населения, в ходе которого будет опрошено 20 тысяч семей во всех регионах страны, сообщил глава службы Александр Суринов. Последний раз такое обследование, по его словам, проводилось 15 лет назад. Согласно официальным данным, реальные денежные доходы населения страны за 5 первых месяцев года сократились на 3,7% к уровню такого же периода года минувшего, причем в мае их снижение в годовом исчислении составило 7%. Российские туристы в 2010 году вывезли за рубеж 26,5 миллиардов долларов, тогда как иностранцы везли в страну менее 9 миллиардов. Сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В целом, по его словам, темпы роста въездного туризма в России заметно отстают от среднего показателя в мире. Согласно данным Всемирной туристической организации, в минувшем году они составили 2,7% соответственно. Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в США с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Для сравнения, действующая процентная ставка в Японии установлена в диапазоне от 0 до 1,1%, для 17 стран еврозоны на уровне 1,25%, а в России 8,25% годовых. Курс доллара на сегодня 27 рублей 89 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 18 копеек. По сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о самых интересных событиях из мира культуры. Сегодня в российской столице открывается 33-й Московский международный кинофестиваль. Фильмом открытия станет третья часть голливудского блокбастера «Трансформеры». Показ конкурсной программы начнется в пятницу, 24 июня. Всего на фестивале будет показано около 400 фильмов. О фестивале не как о гламурном мероприятии с красными дорожками, а как о возможности увидеть огромное количество картин, возможности диалога и совершенствования для киносообщества, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с киноведом, директором Московского музея кино Наумом Клейманом.
Фестивали являются теперь, пожалуй, доминирующей формой не просто информирования о том, что делается одновременно в разных концах мира, в разных стилистиках, в разных направлениях кинематографа, потому что кино не сводится только к игровому или только к документальному кино. Но это еще плюс ко всему замечательная возможность людей, работающих в самом кино, обменяться опытом и понять обратную связь с публикой, то есть попробовать на одной и той же публике разные типы воздействия. Можно сказать, что фестивали – это школа одновременно для кинематографистов и для публики. И такого рода фестивали в разном формате, конечно, делаются во всех странах мира не случайно. На них тратят деньги не только потому, что это рынок, реклама и так далее, но и потому, что это система саморегуляции кинематографа.
В принципе, сейчас же можно любой фильм посмотреть в интернете, но у фестиваля есть какая-то своя атмосфера. Я, будучи еще студентом киношколы, в свое время помню эти ощущения от маленьких залов, где показывают фильм, на который ты идешь часто по какому-то короткому синопсису, а иногда просто ориентируясь по названиям на фильм, который так бы никогда не попал. Я хотел спросить вас о 60-х годах, когда вы закончили в ГИК. Вероятно, вы тоже ходили на Московский кинофестиваль. Что это было тогда?
Ну, для нас тогда это было окно в мир. Это трудно сравнивать даже с нынешним положением, потому что сейчас, когда любой фильм доступен действительно благодаря интернету, DVD и прочим разным средствам, тогда единственным способом увидеть новое итальянское кино, новое французское кино, и не просто кино, а увидеть часть жизни народа по ту сторону занавеса, по ту сторону сторону границы двух миров, как тогда говорили, это было чрезвычайно важно. И это было для нас в каком-то смысле заменой той свободы обмена информацией, которая сейчас существует. Другое дело, как мы этим пользуемся. Но тогда это для нас был диалог с нашими, я бы сказал, партнерами потенциальными, которые тогда партнерами не были. Вот это было чрезвычайно важно. Для нас тогда с экрана шло необыкновенно сильное влияние на наши умы, на наши чувства, и в каком-то смысле мы взрослели на этих фестивалях. Каждый фестиваль был какой-то ступенькой, новым этапом в развитии личности каждого из нас. Я имею в виду не только кинематографистов, но и зрителей. Очень хорошо помню, какое влияние оказали фильмы Вайда или фильмы Феллини, или фильмы Бергмана, которые прорывались на фестиваль. Но что касается этого эффекта совместного просмотра, это особый феномен кинематографа, мы ведь можем прочитать пьесу, это совершенно не то же самое, что увидеть ее разыгранной актерами в зале. То же самое можно сказать о кинематографе, когда мы скачиваем из интернета какой-то фильм, смотрим один на один с DVD, то это скорее информация, это не переживание фильма. Кинозал обладает каким-то лазерным эффектом, как-то суммируются эмоции рядом сидящих людей, это публичное одиночество усиливает влияние фильма. И второй фокус этого совместного просмотра, что после сеанса, собственно, фильм и начинается. То есть он начинается тогда, когда фильм кончается. Он начинает становление в твоих чувствах, в твоих мыслях, в твоей памяти. И очень важно обменяться впечатлениями с теми, кто с тобой вместе это смотрел. Поэтому так важны разговоры после сеанса. А фестиваль это предполагает. Это ведь не только один сеанс за другим. Это еще и дискуссии, это еще разговоры. И в заколобы, и за чашкой чая, но так или иначе, это тоже входит в фестиваль.
С вашей точки зрения, как должен быть организован идеальный кинофестиваль?
Трудно сказать, что такое идеальный, у каждого свои идеалы. Для меня это обязательно охват как можно более широкого диапазона зрителей, то есть не только показывает то, что абсолютным пользуется успехом и обречено на кассовый успех, но дать возможность тем фильмам, которые, может быть, не будут иметь такую благополучную судьбу в прокате, быть увиденными, обсужденными. Это возможность кому-то дебютировать, кому-то, наоборот, показать то, что никогда больше не возникнет ни на телевизионном экране, ни на прокатном экране. То есть можно сказать, что фестиваль должен представлять как можно более широкий спектр возможностей кино. Не только новые кино, но и то, что уже отсеяно временем, как всякое искусство, оно не имеет возраста. Любой фильм, сделанный хоть в 20-е, хоть в 60-е годы, сегодня будет смотреться, может быть, даже не менее актуально, чем новый фильм. И фестиваль обязательно связан с оглядкой назад, для того, чтобы идти вперед. Поэтому каждый фестиваль, себя уважающий, делает исторические ретроспективы. То, что мы сделали в Москве, когда-то мы потом в более широком плане повторили в Локарно, и смею вас уверить, это было очень сильное эхо не только нашего кино, но и в целого искусства наших операторов, нашей изобразительной культуры, актерского мастерства. Это было очень важно и для нас, и для наших европейских партнеров.
Говорил директор Московского музея кино Наум Клейман. Накануне открытия Московского международного кинофестиваля представителям прессы уже удалось посмотреть 3 конкурсных фильма. Один из них называется «Уход». Это режиссерский дебют в кино драматурга, бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Вацлав Гавел – один из основателей Хартии 77, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. 63-го года пишет пьесы, и «Уход» – одна из них. Мы проведем несколько дней с экс-канцлером, в недавнем прошлом руководителем страны. Со своей многочисленной семьей он доживает последние дни на правительственной вилле, из которой его гонят новые политические лидеры. Они планируют построить на месте парка торгово-развлекательный комплекс, совсем как в России. И лозунги, переходящие от одного правителя к другому, до боли знакомы. И также очевидно, что на словах все гладко, а на деле пусто. В реальности разница между тем, как живут люди в Чехии, и России очень велика, а самое главное, совершенно невозможно представить себе во главе России человека, обладающего таким чувством юмора и не чурающегося самоиронии. А еще Вацлав Гавел безмерно образован. В его фильме есть большая лужа, которую все персонажи перепрыгивают самыми разными способами. Привет от Николая Васильевича Гоголя. Есть вишневый сад, есть дочери, которым никак не разместить в своих квартирах старика отца. Тема приходит из шекспировского «Лира». Да еще молодая девушка, в которую влюбляется господин Вильям Ригер, совсем как герой пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца». говорит заведующая отделом культуры газеты «Московские новости» Алена Солнцева.
Видимо, мы с Гавелом относимся к тому поколению, которое не может не понимать, что оно уходит со всеми его ценностями, поскольку в центре сюжета пьесы Чехова «Вишневый сад», и Чехов-то называл свой «Вишневый сад» комедией, но здесь это превращается в абсолютный фарс, потому что то есть цирк и то, и другое, и третье, и прошлое, и настоящее, и будущее.
Второй конкурсный фильм представлен Францией. Называется «Перевод с американского». Режиссеры Паскаль Арнольд и Жан-Марк Барр. Это имя известное.
Это очень известный актер. Он снимался в «Голубой бездне», потом он снимался в «Фон Триера» в фильмах «Рассекая волны» и «Танцующая в темноте». Потом он увлекся датской догмой и стал сам снимать фильмы. Ну, на самом деле, фильм, который он снял, я бы даже сказала, «Головатый» для эротического триллера.
«Перевод с американского» — это не новая танго в Париже и даже не 9,5 недель. Как можно поначалу вообразить. Нежная барышня по имени Аврора любит Криса, а Крис любит убивать. Он сексуальный маньяк и охотится на молоденьких гомосексуалистов. Однако любовь Авроры сильнее. Для того, чтобы лучше понять Криса, девушка становится соучастницей убийств. Тема актуальная. Все чаще мир узнает о сексуальных преступлениях, совершенных, казалось бы, добропорядочными супружескими парами. Однако, когда этих садистов показывают в криминальных новостях, телезрители испытывают к ним естественное отвращение, а пара молоденьких, физически привлекательных актеров подобных эмоций не вызывает. И заканчивается фильм не торжеством справедливости, а цитатами из признаний реальных маньяков. Из них следует, что они страшно страдают. Видимо, режиссеры просто не решились сделать следующий шаг и призвать нас посочувствовать этим бедолагам. Действие польской картины «Во имя дьявола» происходит в наше время в стенах католического женского монастыря. Дьявол приходит в мир под видом матери-настоятельницы и священника. И в свою веру они обращают не одну девушку, как во французском фильме, а почти всех молоденьких монахинь. Монастырь превращается в крепость, а церковные ритуалы – в оргии тоталитарной секты. И у этой картины, как у французской, есть своеобразный постскриптум – обезлюдевший монастырь и обломки скульптурного изображения Девы Марии. Значит, по сюжету все заканчивается хорошо, а по сути куда как плохо. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
На этом завершается информационная программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Костур. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. Через 7 минут наш эфир продолжит «Час прессы». Как воспрепятствовать использованию исторической памяти в политических целях? Могут ли журналисты содействовать поискам понимания? В программе участвует главный редактор украинской газеты «День» Лариса Ившина, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии.
Это находится... не правовое, противозаконное решение.
Самая кровопролитная война в истории нашего Отечества.
Программа не работала и не будет работать, потому что это...
Вы знаете, что по Московской области мы произвели увольнение 6 прокурорских работников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».